Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Египте сотрудники спецслужб, военные и полиция, по-прежнему борющиеся с угрозой исламизма в лице организации «Братья-мусульмане» и сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси, на днях приговоренного к смертной казни, безнаказанно совершают десятки тысяч сексуальных преступлений в отношении всех, кто считается угрозой режиму нового президента Абдул-Фатаха ас-Сиси. В их число входят и активисты, и лидеры оппозиционных движений, и члены НКО, и все ЛГБТ-сообщество. Таков основной вывод доклада, обнародованного только что международными правозащитными организациями. Сексуальное насилие новой власти, армии и правоохранительные органы Египта массово используют как инструмент укрепления страха перед новым режимом и подавления всякого инакомыслия, говорится в докладе, подготовленном базирующейся в Париже Международной федерации за права человека при участии Amnesty International. После военного переворота 3 июля 2013 года, в результате которого был свергнут президент-исламист Мохаммед Мурси, 16 мая этого года вместе с еще 16 своими ближайшими соратниками, приговоренный к смертной казни, в Египте установился, хотя и светский, но крайне репрессивный режим, с каждым днем становящийся все более жестоким, утверждают авторы документа. В докладе Международной федерации за права человека говорится, что количество сексуальных преступлений, совершенных в Египте сотрудниками спецслужб, полицейскими и военными в последние два года, достигло огромных масштабов, несмотря на обещание нового режима сделать борьбу с таким насилием приоритетной задачей государства. Совершаемые преступления против половой неприкосновенности имеют самые разные формы – от прямых, очень часто групповых изнасилований и угроз изнасилования в тюрьмах и полицейских участках, до прямых пыток, публичных раздеваний, осмотров и обысков и других унижений с сексуальным подтекстом, наподобие тестов на девственность, принуждения вступать в половую связь и последующего шантажа на этой почве. По большому счету, все египтяне обоих полов, которых сейчас задерживают по тому или иному поводу различные спецслужбы, подвергаются разному сексуальному насилию, вне зависимости от предъявления обвинений и обстоятельств ареста. Авторы доклада подчеркивают, что сексуальное насилие исторически было одним из излюбленных орудий подавления общества в Египте при всех властях и режимах, начиная еще со времен Гамаля Абделя Насера, создавшего современные спецслужбы страны, которых насчитывается более десятка. Однако своего пика оно достигло в последние два года. С 2013 года ни один сотрудник полиции, государственных либо армейских служб безопасности, среди которых самой дурной славой пользуется крупнейший Аль-Амн Аль-Ватани, Департамент безопасности Родины, не был привлечен к ответственности, несмотря на показания тысяч жертв. Рассказывает 23-летняя каирская студентка и гражданская активистка Ясмин Аль-Барамауи, участвовавшая в 2014 году в демонстрации против усиления власти военных.
Когда меня свалили на землю ударом дубинки, сзади подъехала полицейская машина и специально придавила колесами мои длинные волосы. И они воспользовались тем, что я была фактически распята на асфальте. Они схватили меня за ноги, содрали одежду и белье и перевернули на живот. Не хочу вам сейчас живописать эти гадкие подробности. Несколько мужчин-полицейских изнасиловали меня так, как каждому из них захотелось. Я кричала и плакала, но мне это не помогло.
Доклад Международной федерации за права человека полон таких свидетельств и рассказов жертв насилия и их родственников. Хотя в большинстве случаев потерпевшие, боясь новых унижений и огласки, не надеясь на справедливое правосудие, предпочитают скрывать факты совершенных против них преступлений. Практически узаконенная властями безнаказанность преступников только способствует тому, что масштаб насилия ежемесячно прогрессирует, говорят авторы документа. По их данным, чаще всего в Египте преступники в погонах насилуют и подвергают унижениям как идейных противников режима, женщин, активисток правозащитных и гражданских организаций, студентов исламских университетов, членов семей своих политических оппонентов, включая совсем маленьких детей, а также, особенно, членов ЛГБТ-сообщества. В Египте, где ислам является доминирующей религией, гомосексуалы всегда находились в крайне уязвимом положении. Однако именно с приходом к власти светского режима бывшего министра обороны ас-Сиси против них была развернута организованная кампания нетерпимости. Египетские правоохранительные органы в данном случае заявляют, что как раз ведут борьбу с сексуальным насилием, которое якобы пропагандируют и практикуют геи и лесбиянки, и которое, как считается, угрожает национальной безопасности страны. При этом гомосексуальность в Египте не считается уголовным преступлением. Задержанных обвиняют обычно в непристойном поведении, проституции и хулиганском нарушении общественного порядка. Ситуация с правами человека в Египте в последний год тревожит мировое правозащитное сообщество все больше, с момента, когда режим генерала ас-Сиси начал массово, сотнями, выносить смертные приговоры своим противникам, хотя ранее пришедшие к власти египетские генералы заявили о себе как о разумной цивилизованной силе, готовой бросить вызов действительно захлестывавшему страну радикальному исламизму. Вершиной этой цепи объявленных казней, впрочем, еще не исполненных, стал оглашенный 16 мая смертный приговор самому свергнутому президенту Мохаммеду Мурси и другим лидерам братьев-мусульман.
После тщательного изучения статей Уголовного кодекса суд принял решение в соответствии с египетскими законами передать свой вердикт на утверждение Верховного муфтия страны. Окончательный приговор будет объявлен 2 июня.
Мурси и его соратники сейчас были признаны виновными в шпионаже в пользу неназванных иностранных государств и причастности к побегу из египетских тюрем в начале 2011 года тысяч политзаключенных во время массовых народных выступлений, приведших к отставке многолетнего президента Хосни Мубарака. Ранее, в апреле этого года, Мохаммед Мурси был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с преследованием участников антиправительственных выступлений в 2012 году, когда уже он был главой государства. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Сейчас о событии, как часто бывает в нашей программе, формально, географически, запланированном на конец года в Европе, однако посвященном проблемам всего земного шара и, наверное, в первую очередь, жителей Азии, Африки, Латинской Америки, Австралии и Океании. В декабре 2015 года в Париже под эгидой ООН должен пройти международный саммит, посвященный борьбе с последствиями изменений климата Земли. По плану Организации Объединенных Наций на нем должно быть подписано новое фундаментальное соглашение о том, как международное сообщество намерено после 2020 года реагировать на глобальные изменения климата. Оно повлияет на мировую энергетику, транспортные системы и планы развития экономики в будущие десятилетия. Этому масштабному международному событию предшествует целая серия мероприятий «Год климата», цель которых – изучить проблемы под различными углами, чтобы затем подготовить детальные рекомендации к общему саммиту. О годе климата в Париже и в целом о проблеме климатических изменений корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская побеседовала с Брисом Ладондом, специальным советником генерального секретаря ООН по устойчивому развитию, в прошлом министром по вопросам окружающей среды Франции.
Природные катастрофы, подобные той, что только что пережил Непал, не являются прямым следствием глобальных климатических изменений. Ведь землетрясения – это результат тектонических движений. Невозможно, однако, не признать, что в последние десятилетия частота и мощь природных катаклизмов существенно увеличились. И поэтому нельзя исключить, что деятельность человека имеет к этому прямое отношение, отмечает в беседе с Радио Свобода патриарх французских экологов Брис Лалонд. По его мнению, миру потребовалось слишком много времени, чтобы осознать, насколько необходимо привести свои нужды в соответствие с запасом природных ресурсов.
Слишком поздно, но лучше поздно, чем никогда. Людям требуется много времени, чтобы понять, что они смертны. И человеческому обществу в целом. В ООН сегодня входит 195 государств. И все они пекутся исключительно о своих национальных интересах, а не об окружающей среде. Страны не говорят о проблемах планеты. С ними очень сложно говорить на наднациональном, надгосударственном языке.
Изучение космоса и запуск спутников помогли человечеству посмотреть на свою планету со стороны, говорит Брис Лалонд. Мы увидели Землю сверху и получили возможность наблюдать извне связанные с климатом процессы.
Уже 50 лет существует наука под названием планетология. Она, безусловно, помогает человеку понять природные процессы на глобальном уровне. Но лишь сейчас, когда население земного шара вот-вот перевалит за отметку в 9 миллиардов, миллиардов. И когда возникают новые проблемы, связанные, например, с нехваткой ресурсов, люди начинают осознавать, что возможности природы не безграничны.
Борьба с климатическими изменениями – это не сизифов труд, говорит французский эколог. И первая цель этой борьбы – удаление углерода. В этом процессе декарбонизации важную роль играют, по мнению Бриса Лалонда, развитие мирной ядерной энергетики и использование природного газа.
Главный виновник климатических изменений – уголь. При его сжигании для выработки электроэнергии в больших количествах вырабатывается диоксид углерода. Задача сегодня – заменить уголь другими энергоресурсами. Природный газ вредит намного меньше, и это хороший переходный вариант. То же касается и атомной энергии, но относительно нее существует много оговорок. После крупных катастроф последних десятилетий люди страшатся атома, да и затраты на выработку атомной энергии достаточно высоки. Так что этот тип энергии тоже дает нам лишь частичное решение проблемы по переходу к возобновляемой зеленой энергетике. Как бы то ни было, совершенно ясно, что будущее человека за использованием энергии из источников, которые являются неисчерпаемыми, таких как ветер, солнце, вода.
Но способны ли прогрессивные страны Запада, активно отстаивающие этот энергетический переход, перебороть мощное лобби государств, чья экономика базируется на классических природных ресурсах, таких как нефть и газ? Брис Лалон настроен оптимистично. По его словам, даже 30 лет назад в нефтедобывающих странах Персидского залива уже были те, кто предсказывал завершение этой эпохи, подобно тому, как в свое время закончился каменный век. В свое время основатель и глава ОПЕК шейх Ахмед Заки Ямани говорил: «Каменный век закончился не потому, что кончились камни, и нефтяной век кончится не потому, что кончится нефть», напоминает Лалонд. Переход к новым видам энергоносителей не будет означать, что в недрах земли более нет нефти и газа. Страны, разбогатевшие за счет этих природных ресурсов, теперь вкладывают огромные капиталы в развитие атома и зеленой энергетики. Безусловно, если речь идет, например, от отказа от угольной промышленности, необходимо оказывать помощь тем странам, в которых этот сектор экономики все еще играет значимую роль, говорит специальный советник Генсека ООН Брис Лалонд. Он верит в современную науку и убежден, что она накопила достаточно мудрости, чтобы противостоять даже самым мрачным сценариям, связанным с последствиями глобального изменения климата.
Эти мысли никогда не дают мне спать. Часто я смотрю на обычных парижан, спокойно едущих в метро и не подозревающих о существующей угрозе. Но, с другой стороны, все же есть большой коллективный разум. Ученые и технологи постоянно работают над новыми изобретениями. И я верю, что человечество способно найти средства, чтобы возместить тот ущерб, который оно само себе причинило. Но это, безусловно, требует хорошей организации, солидарности, совместных усилий, специализированных программ. Над этим необходимо постоянно работать.
Свою карьеру Брис Лалонд начинал в качестве археолога. Могу заверить, что природа сильно изменилась. Люди много разрушили, уничтожили много живых существ, много поменяли, говорит он. Каждое новое поколение считает себя единоличным властителем планеты. Но ведь до него природе уже было нанесено столько ущерба. Именно для того, чтобы возместить этот ущерб и предотвратить причинение нового, мы в ООН сейчас работаем над созданием новой формы экономики – глобальной зеленой экономики, в которой будут присутствовать не только капитал и труд, но и природа. Моя мечта – это появление глобальной экологической политики, как если бы Земля была одним государством. От декабрьского саммита по проблеме климатических изменений COP+21 Брис Лалонд ожидает определенного прорыва, которого до сих пор не наблюдалось.
Переговоры по этой проблеме длятся уже 20 лет, и нельзя сказать, что они были очень успешными. Это слишком долго, и это так затянулось, потому что 195 стран защищают в первую очередь свои национальные интересы. В последние годы к этому процессу подключились крупные компании и предприятия, осознавшие, что если нашей планете плохо, то плохо им. Они готовы сделать больше, но для этого они желают эффективной координации с правительствами. Таким образом, в центре внимания находится идея улучшения совместной работы предприятий и властей с целью более эффективной борьбы с климатическими изменениями. Я надеюсь, что декабрьский саммит в Париже станет своего рода сигналом для всей мировой экономики, что предприятия будут способствовать этой общей мобилизации.
Напомню, что с Брисом Лалондом, специальным советником генерального секретаря ООН по устойчивому развитию, в прошлом министром по вопросам окружающей среды Франции, беседовала корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская. Вы слушаете программу «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Правительство Японии в минувший четверг утвердило проект закона, впервые с момента окончания Второй мировой войны, позволяющего стране вести военные действия за рубежом. Это самая значительная смена курса внешней политики Токио за все последние десятилетия, вызывающая тревогу и, как минимум, у половины японского общества, где очень сильны пацифистские настроения, и у соседних стран. Токио меняет свою оборонную политику на фоне экспансии и роста военной мощи соседнего Китая, который уже отреагировал на решение японского кабинета министров во главе с Синдзо Абе предложением вспомнить уроки истории, в то время как соседняя Южная Корея также призвала Токио придерживаться духа конституции страны. Действующая конституция Японии, пока не менявшаяся с 1947 года, запрещает создание любых вооруженных формирований и содержит важнейшую статью 9, провозглашающую принцип невступления в войну и вооруженные конфликты и, как следствие, отказ от создания собственной полноценной армии. Фактически Япония обладает и сухопутными войсками, и ВВС, и военно-морским флотом, называющимися силами самообороны. Но формально они один из особых видов полицейских сил. Их деятельность весьма ограничена и даже не имеет четкого правового статуса. Премьер-министр Японии Синдзо Абе, выступая после окончания заседания кабинета, так сформулировал суть принятых законопроектов.
Сегодня на заседании правительства мы одобрили законодательные изменения в области обороны, призванные укрепить безопасность Японии и всего мира. Нам необходимо дать понять мировому сообществу, что двусторонний американо-японский оборонный альянс окажется полностью жизнеспособен в случае, если Япония когда-либо подвергнется внешней угрозе. Это дополнительный сдерживающий фактор, который снизит вероятность того, что на Японию может быть совершено нападение. Те, кто безответственно называет эти законопроекты «законом о войне», в корне не правы. Что касается проблемы противостояния группировки «Исламское государство», мы не собираемся оказывать какую-либо поддержку силам международной коалиции в Ираке и Сирии. Это я заявляю без обиняков.
Все последние законодательные изменения, одобренные японским правительством, отражены в обнародованных в апреле этого года новых американо-японских оборонных инициативах, предусматривающих увеличение именно военной роли Японии в двустороннем альянсе с США. Новый закон позволяет применять вооруженные силы, если какое-либо государство, имеющее тесные связи с Японией, под таким по умолчанию подразумеваются США, подвергнется нападению. Он также позволит Токио оказывать материально-техническую поддержку иностранным силам, действующим в соответствии с уставом ООН, без специального решения парламента для каждой миссии. Именно по этой причине Синдзо Абе в своей речи отдельно упомянул международную операцию против группировки «Исламское государство». В феврале 2015 года, после убийства исламистами японского заложника, Токио выделил $200 миллионов странам, входящим в сражающуюся с ней коалицию. В 1951 году Токио подписал с Вашингтоном договор о военном сотрудничестве и обороне, в соответствии с которым всякое нападение на Японию считалось нападением на вооруженные силы США. В 1989 году Япония получила от Соединенных Штатов статус основного союзника США вне НАТО. В последние 10 лет в Японии существует мощное общественное объединение «Статья 9», выступающее с пацифистских позиций против возрождения националистических настроений, напоминает историк-японист, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин.
Решение правительства утвердить законопроект, позволяющий применять вооруженные силы за рубежом, прямо противоречит 9 статье действующей Конституции Японии, согласно которой японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средство разрешения международных споров. Хотя нынешнее правительство Абе стремится пересмотреть это положение мирной конституции, как она называется, на сегодняшний день эта конституция действующая. Поэтому принятие такого законопроекта, пользуясь большинством в парламенте, является, по большому счету, нарушением конституции. С одной стороны, это объясняется усилением Китая и возрастанием угрозы Китая как на суше, так и на море. Тут же используется еще и угроза со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, а именно разработка в КНДР ядерного и ракетного оружия. С другой стороны, это является результатом давления Соединенных Штатов Америки, который является ближайшим военным и военно-политическим союзником Японии. Соединенные Штаты Америки в связи, опять-таки, с возрастанием Китая все больше и больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону. И им нужен сильный союзник для того, чтобы поддерживать свое влияние в этом регионе.
А насколько велика угроза того, что Япония станет сильным военным игроком, и почему все так испугались?
За все эти 70 лет все это делалось очень постепенно. То увеличат контингент военно-воздушных сил, то построят новые военные корабли. Но милитаризация экономики будет осуществляться, потому что это один из способов выхода Японии из затянувшейся экономической рецессии. Кстати, вот по Конституции и по законодательству Японии они не имели права экспортировать образцы оружия. 2 года назад был принят опять-таки кабинетом Абе закон о том, что теперь можно будет заниматься торговлей оружием. Тут есть ограничитель. Этот ограничитель опять-таки Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки позволяли и будут позволять Японии усиливаться в военном плане дозированно, то есть до той степени, которая не создаст угрозы уже и самим американцам. Поэтому то, что Абе всячески делает в своих заявлениях прокладки, говорит о том, что это только на крайний случай, это для того, чтобы успокоить население, потому что в Японии, как я уже говорил, довольно сильные все еще пацифистские настроения. Существуют оппозиционные партии. Но еще один момент. В общем-то, как и требовала оппозиция, такие вопросы, которые затрагивают кардинальное положение Конституции, надо решать путем всенародного референдума. Однако кабинет Абе, пользуясь большинством в парламенте, пошел по другому пути. Хотя он и не отказывается и от идеи проведения всеяпонского референдума по поводу уже официального пересмотра японской конституции.
Это было мнение профессора-япониста-историка Анатолия Кошкина. В июле 2014 года, когда правительство Японии обнародовало планы принятых сейчас изменений пацифистской конституции страны, крупнейшее японское информационное агентство Киодо Цусин опубликовало данные социологического опроса японцев относительно будущего сил самообороны. Мнения разделились почти поровну. Около 50% выступили против изменения интерпретации Конституции, и примерно 35% это решение поддержали. Против же участия страны в коллективной обороне союзников, подразумевающей и боевые операции, выступили около 70% граждан Японии. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.